Глава 23.
«Бог мой», — сказал викарий, — «кто-то нас опередил». Мы вдвоем стояли плечом к плечу на краю дыры, уставившись в нее, будто в недра колодца. Из неровного проема на полпути вниз нам в лицо повеяло холодной вонь. На дне ямы жалкие обрывки мантии святого Танкреда задрожали на ветру.
«Кто-то проделал дыру в стене», — сказала я.
«Обвал», — предположил Джордж Баттл, отстраняя меня от ямы и занимая мое место. «В старых церквях такое бывает».
Неожиданно и тихо за нашими спинами появился Адам. Он был одет в мягкую кепку, резиновые сапоги, куртку, укомплектованную кучей карманов, раздувшихся от научных причиндалов. Его экипировку завершала массивная сумка с камерой.
«Если можно, — довольно резко сказал он викарию, — я бы хотел спуститься до того, как нам помешают».
«Разумеется».
«Альберт, вы не могли бы дать мистеру Сауэрби лестницу?» Он обращался к мистеру Гаскинсу, вошедшему в склеп следом за Адамом.
«Лестницу?»
— переспросил мистер Гаскинс с таким видом, будто не знал значения этого слова или не хотел, чтобы его беспокоили.
«В кузове грузовика мистера Баттла есть лестница», — любезно подсказала я, — «даже несколько».
«Норман», — сказал мистер Баттл, глянув на подручных. Высокий Норман наклонил голову и вышел в сводчатый дверной проем. Очень долго никто ничего не говорил, все переминались с ноги на ногу и смотрели куда угодно, только не друг на друга. Я задумалась, почему?
Я мельком осмотрела оставшихся рабочих. Томми из Мальден-Фенвика воспользовался перерывом, чтобы выкурить сигарету. Другой мужчина, имени которого я не знала, отрицательно покачал головой, когда Томми достал пачку и предложил ему угоститься. Никакой праздной болтовни не было, только группа рабочих, беспокойно ожидающих, когда можно будет продолжить начатое. Потом вернулся Норман с лестницы, и его громкое появление разрушило чары молчания. В результате шумного обсуждения лестницу, наконец, установили так, чтобы можно было спуститься в могилу святого. Адам вскочил на край камня и поставил ногу на верхнюю перекладину. «Пожелайте мне удачи», — сказал он, взял фонарь у Томми и начал спускаться.
«Адам?»
— начал викарий.
Адам остановился, уже почти скрывшись из виду. Вид у него был удивленный.
«Давайте помолимся», — обратился к нам викарий, — удивительно сильным голосом, и мы все склонили головы.
«Господи, ты стал для нас прибежищем от рода в род, прежде чем появились горы и были созданы земля и вселенная, и от века до века ты существуешь, не подвергай человека унижению, и сказал ты, возвратитесь, сыны человеческие, ибо тысячи лет в очах твоих, Господи, как день вчерашний, который прошел, и как стража в ночи. Аминь.
Аминь». Эхом отозвались мы. Вопросительное лицо Адама было обращено к нам и казалось странно бледным в свете фонаря.
«Просто на всякий случай», — сказал викарий.
«Спасибо»,
— тихо отозвался Адам и скрылся из виду.
Я узнала слова викария, это псалом 90-й из устава погребения умерших, но почему он выбрал его? Думал о святом Танкреде? Об Адаме? О потерянной дочери или о себе? Пока Адам спускался, лестница подрагивала. Я заглянула за край и увидела, как он достает из сумки мощную вспышку. Вскоре шахта и даже комната, где мы находились, были освещены сериями белых вспышек из ямы. Сверху мало что можно было рассмотреть, мне пришлось довольствоваться тем, что можно было услышать. Сначала царила тишина, лишь иногда разбиваемая сдавленными восклицаниями, а потом Адам начал насвистывать. Я сразу же признала мелодию. Это песня, которую мы пели в отряде девочек-скаутов, и мне вспомнились слова. «Упакуйте свои проблемы в старый мешок и улыбайтесь, 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 пока у вас есть Люцифер, чтобы зажечь сигарету, улыбайтесь, парни, в этом шик». Примечание. Люцифер — это марка спичек, которая использовалась во время Второй мировой войны, с головкой из серой и сушеной пасты, состоящей из фосфора и хлората калия. Также это прозвище сатаны. И украденный бриллиант святого Танкреда. Конец примечания. Никто в помещении не улыбался, как намекала нам песня. Рабочие неловко переглядывались, как будто насвистывание Адама, отражавшееся странным эхом, нарушило некое великое табу.
«Адам?» — окликнул его викарий.
«Извините». Слово всплыло из могилы и эхом повисло в воздухе. Свистел ли он бездумно, или в этом скрывался некий смысл? Если так, то какой? Только сейчас я осознала, что в склепе появились и другие люди. Одним из них был крупный мужчина в черном костюме, пасторском воротнике и с видом подчеркнутой святости. Епископ, никаких сомнений.
«Ваша светлость», — сказал викарий, — «канцлер Ридли Смит». Он обменялся рукопожатиями, снова прибывшими, но не очень радостно.
«Так вот он какой. Канцлер. Или член городского магистрата Ридли Смит, отец Джослина. Я его уже видела. Он был тем мужчиной на фотографии, который вручал приз мисс Танти. Я внимательно его изучила. Суровый человек, — подумала я, — с жесткими водянистыми карими глазами, профессионально бегавшими по сторонам, постоянно перещелкивавшимися с одного из нас на другого, словно каретка пишущей машинки. Я сразу же пожалела всех обвиняемых, кому когда-либо доводилось стоять в суде перед этими неподвижными круглыми глазами. Лоб у него был постоянно нахмурен, как у человека, который только что учуял неприятный запах, и это впечатление усиливалось тем фактом, что у него полностью отсутствовали брови и ресницы. Его покрытый пятнами нос был расплющен, как будто в молодости он занимался боксом, но не очень успешно. «Пьяница», — решила я. Хотя член городского магистрата Ридли Смит не был физически крупным человеком, одно его присутствие, казалось, выдавило весь воздух из склепа, и внезапно стало душно. Он покачивался на удивительно крошечных ногах и нетерпеливо смотрел по сторонам.
«Ну что ж, давайте закончим с этим», — сказал он необыкновенно хриплым, грубым голосом, доставая из кармана жилета часы с крышкой, выдвинул губу и проверил время. «Где останки?» Когда он неловко вернул часы на место, я не могла не обратить внимания, что его запястье, точно как запястье миссис Ридли Смит на фотографии в Богмар-холле, было необычно слабым и гибким.
«Что там?» — говорил Доггер. «Классический случай отравления свинцом». «Интересно, в давние дни в Индии член городского магистрата тоже проводил время с соловянными солдатиками жены?»
«Мы еще не подняли их», — ответил викарий. «Я подумал, лучше подождать, пока вы...»
«Не надо. Вы заставляете церковь, суд и полицию ждать. Предлагаю продолжить».
Под церковью он имел в виду епископа, под судом себя. «Кто же, черт возьми, представляет полицию?» И тут я заметил инспектора Хьюита. Он стоял в тени рядом с епископом. Я улыбнулась ему, но, кажется, он меня не заметил. Его глаза двигались по склепу с тем же холодным выражением, что и у члена городского магистрата Ридли Смита, а может, еще более холодным.
«Продолжайте», — распорядился епископ, облизывая губы.
И в этот самый миг наверху лестницы появилась голова Адама. Его подбородок оказался точно на уровне каменного края могилы святого. Мне тут же вспомнилась голова Иоанна Крестителя.
«Что ж», — сказал он, нарушив иллюзию, — «внизу чисто».
«Кто этот человек?» — выпросил член городского магистрата Ридли Смит. «Он не имеет права находиться внизу. Кто дал ему разрешение?»
«Мы дали», — ответил епископ. «Может, вы припоминаете?»
Но член городского магистрата Ридли Смит уже не слушал. Его лицо стало похожим на одну большую грозовую тучу.
«Пойдем, Мартин», — прорычал он и неловко отступил от дверного проема.
Мартин, четвертый рабочий, тот Мартин, который все время молчал, который не обмолвился ни словом с тех пор, как я его впервые увидела, сказал бесцветным дерганным голосом:
«Теперь все кончено».
Три слова. Но их оказалось достаточно, чтобы в моем мозгу вспыхнул фейерверк, распространяя огни и искры во всех направлениях. Этот голос, я его уже слышала. Но где? Мой слух никогда меня не подводил в прошлом, и я ожидала, что не подведет меня и сейчас. Я мысленно проиграла слова мужчины. «Теперь все кончено».
В глубине моего мозга что-то щелкнуло, и я услышала этот самый голос, говорящий: «Петр Ильич Чайковский, Франц Шуберт, Лебединое озеро, Смерть и Дева». Тот самый голос, который доносился из спрятанного громкоговорителя в комнате Джослина в Богмар-холле. Бенсон, этот молчаливый рабочий сторож Джослина. Он был здесь с самого начала и шпионил, когда вскрывали могилу святого Танкреда. Когда я мельком увидела часть его лица на лестнице, я сразу поняла, что где-то его видела, но не могла вспомнить где. Разумеется, это было здесь, в склепе, где его безмолвное, незаметное присутствие в тени не привлекало внимания. Теперь он уходил из каменного помещения, шаркая следом за своим хозяином. И как будто, чтобы подтвердить то, что я и так знала, Томми сказал: «Пока, Бенсон». «Ну что ж», — вмешался епископ, — «я предлагаю продолжать. Уже поздно, завтра Пасха. У нас осталось лишь пара часов и еще много работы. Пожалуйста, сообщите мне, когда останки извлекут, мистер Гаскинс, и мы приготовим ассуарий». И он тоже удалился. Адам забрался на край камня и уселся, болтая ногами в дыре. Откуда-то снизу раздался грохот дерева, и лестница застучала о каменные края. «Привет!» — окликнул Адам, глядя в дыру. «В могиле кто-то шевелится». Лестница снова дернулась, и появилось красное лицо, измазанное грязью и удивившееся при виде нас. Это был сержант Грейвс. «А вот и вы, шеф», — сказал он инспектору Хьюитту, освещая фонарем путь, по которому пришел сюда. «Этот туннель и правда ведет отсюда на церковное кладбище».
«Блестяще», — хотела сказать я, но придержала рот на замке. «Очевидно, что вторая ветвь туннеля...» «Та, по которой я не пошла, ведет настоящую могилу святого Танкреда».
Сержант слез с лестницы и уселся на краю ямы рядом с Адамом, смахивая грязь с одежды. Инспектор кивнул, его лицо не выражало никаких эмоций. Он не произнес того, что наверняка было у него на уме, что марш-бросок сержанта по туннелю, словно пылесос, наверняка стер все следы грабителей.
Но и следы моей разведки тоже.
Так что я решил ничего не говорить. Возможно, инспектор вообще не знает о сердце Люцифера, и епископ с канцлером тоже. Однажды я слышала пословицу «Не буди лихо, пока сидит тихо». Придержу-ка я язык за зубами. Да никто и не скажет никогда, что Флавия де Люс болтушка. Ну, что это? Инспектор Хьюитт поймал мой взгляд и движением головы в сторону и закатыванием глаз послал мне... послание, ясное, как газетные заголовки. «Наверх», — говорило оно, — «немедленно». Мы мило прогуливались по длинной траве в задней части кладбища, инспектор и я.
«Твои отпечатки повсюду в этом туннеле», — сказал инспектор, указывая на оживленную гробницу Кассандры Котлстоун. Я изобразила удивление и затруднение. Легко заметить, что куча людей носит легкие парусиновые туфли на резиновой подметке. «Не утруждайся», — добавил он, — «у нас есть отпечатки твоих ног в документах, и отпечатки пальцев тоже».
«Что ж», — сказала я, — «это долгая история. В трубу органа угодила летучая мышь, и я пыталась выяснить, как она попала в церковь. Я боялась, что у нее бешенство. Не хотела, чтобы с Фелли что-нибудь случилось. Она помолвлена и собирается замуж, знаете ли, и я опасалась... Я попыталась разыграть спектакль под названием «Содрогание и всхлипывание», но не получилось. Проклятие. Я всегда могла пустить слезу в случае необходимости. Что, черт побери, со мной произошло? Я становлюсь черствее. Вот что значит 12 лет?
«Очень похвально, я уверен», — заметил инспектор.
«И что ты обнаружила в кроличьей норе?» Поскольку слезы меня подвели, я решила поразить его подробностями. И зачастила, и довольно честно. Туннель ведет от гробницы Котлстоун в место, где я обнаружила тело мистера Коликута. Было еще одно ответвление, но я туда не ходила. Есть камень, который можно сдвинуть с помощью железных ручек. Вот как они его туда принесли. Его убили внутри органа и принесли туда, либо через гробницу, либо через кладбище и туннель. Судя по отпечаткам ног, которые были там до моих, я подозреваю, что убийца... «Не один человек».
«Что-нибудь еще?» — поинтересовался инспектор.
«Нет», — откровенно солгала я.
«Ну как я могу рассказать ему о мисс Танти или Безумный Мэг, или о Джослине Ридли Смите, или о миссис Баттл, или даже об Адаме и сердце Люцифера? Как я уже говорила ранее, надо же дать ему возможность хоть что-то обнаружить самостоятельно, это честно».
«Флавия, я люблю, когда он произносит мое имя. Ты должна помнить, что на свободе опасные убийцы».
Мое сердце заколотилось. «Опасные убийцы на свободе!» И эти слова, услышать которые мечтает каждый сыщик-любитель, с тех пор, как я впервые услышал их по радио, когда их произнес Филипп Удел в деле о пропавших мраморных шариках, я жаждала, чтобы кто-то сказал их мне. И вот оно. «Опасные убийцы на свободе». Мне хотелось пожать инспектору руку.
«Да», — отозвалась я, — «знаю. Буду осторожна».
«Это не просто вопрос осторожности, это дело жизни и смерти».
«Дело жизни и смерти». Еще одна великая фраза. Вероятно, еще более великая, чем «опасные убийцы на свободе».
«Чаша преступлений переполнена», — подумала я.
«Флавия, ты меня не слушаешь».
«Слушаю, инспектор», — уверила его я. «Просто подумала о том, как благодарна вам за предупреждение».
«Ты должна держаться от церкви как можно дальше, понимаешь?»
«Но ведь завтра же Пасха».
«Можешь посещать ее со своей семьей».
«Все».
«Все?
Меня отсылают?» «Выгоняют, словно горничную, которую поймали на том, что она сунула нос в хозяйские шерри?»
Он уже уходил прочь по высокой траве, когда я додумалась его окликнуть.
«Инспектор, как миссис Хьюитт?» Он не остановился и не обернулся. На самом деле он даже не замедлил шаги. Явно он меня не услышал.